Шли мы очень быстро, чтобы согреться. По дороге молчали, и без того дыхание сбивается. Только притормозив возле унылого неонового кактуса, украшавшего вход в какую-то явно гнусную дыру, радужная девица поглядела мне прямо в глаза и очень твердо сказала: «Мне кажется, вам не надо идти на Нерудову».
«Мариночка».
Ее спутник поднял руку в предупредительном жесте, но она только отмахнулась и упрямо с затаенным вызовом повторила:
«Я совершенно уверена, что на Нерудову вам не надо».
«Все-таки надо», — вздохнул я. «У меня там отель, а в отеле кровать. Прекрасная, полезная вещь. Но я вполне могу отложить наше с ней экстатическое слияние».
«А вы там просто живете!»
Она с заметным, хоть и непонятным мне облегчением улыбнулась и сказала:
«В этом баре, вы не поверите, есть не только пиво и текила, но и кактусовый чай. Вы когда-нибудь пробовали?»
«Пробовал», — вспомнил я, — «очень давно. Кто-то меня угощал. Не то из Швеции его привез, не то из Германии. Вроде бы было круто».
«Будете его с нами пить?»
— очень серьезно спросила она, стягивая шапочку с радужной головы. Я кивнул, и мы вошли в бар. Я еще на улице решил, что заведение окажется гнуснейшей дырой, и теперь был приятно удивлен. Здесь не было ни громкой музыки, ни вони разлитого пива, ни игральных автоматов, ни соответствующей публики. Впрочем, публики не было вовсе, даже за стойкой пусто. Похоже, бармен отчаялся и ушел спать в подсобку.
«Марек!»
– негромко позвал Арсений. Длинный и тощий рыжеватый блондин с уныло обвисшими усами немедленно материализовался за стойкой. Мне сперва показалось, бармен натурально возник из ниоткуда. И только потом я сообразил, что он, видимо, просто сидел на корточках, а теперь поднялся. Арсений завел с Мареком разговор. Неторопливый и обстоятельный. А его спутница ухватила меня за рукав, увлекла в дальний конец зала, где на отшибе стоял яркий красно-зеленый стол, окруженный табуретами той же масти.
«Это наше место», — сказала она. «Мы сюда часто заходим. Глупо жить в Чехии и не любить пиво, правда? Так вот, я его люто ненавижу, а крепкие напитки даже нюхать не могу. Получается, и в бары ходить незачем. Но бары-то я как раз люблю, как пространство и культурное явление. А тут можно пить кактусовый чай. Марек его специально для Арсения где-то заказывает, а может, из дома приносит. Кто его разберет? Неважно. Главное, что он тут всегда есть. Ой, да, забыла сказать, меня зовут Мира, а вовсе не Мариночка. Что бы там Арсений не выдумывал, никаких Мариночек, очень вас прошу».
«Мира?» – переспросил я. Вспомнил ее картинку на тротуаре, Митин рассказ о знаменитой художнице, разбивающей сердца, и сам себе не веря, но уже заранее зная ответ, уточнил: «Жукатовская?»
«Так вы меня, получается, знаете?»
– нахмурилась она. «Знаю, что вы гений, знаменитость и роковая красавица», – улыбнулся я. «Мне позавчера прекрасный смешной человек по имени Митя о вас все уши прожужжал».
«Что за Митя?»
«В зеленых ботинках и полосатом шарфе», – улыбнулся я.
«А, Лжедмитрий, значит. Ясно».
«Хорошее прозвище», – подумал я. «Очень ему подходит».
«Он, возможно, и прекрасный, дело вкуса, но совсем не смешной», – строго сказала Мира. «Это только поначалу так кажется. Вы с ним, наверное, недолго знакомы».
«Я его сегодня третий раз в жизни видел».
«А, ну вот. Впрочем, неважно. Лучше расскажите, откуда вы взялись».
«Из Вильны приехал. Ничего выдающегося, сел в автобус и приехал. В воскресенье утром». Мира удивленно покачала головой. Дескать, откуда только не приезжают люди. И задумалась. А я, воспользовавшись случаем, ее разглядывал. Действительно редкая красавица, как я сразу не заметил. Я бы и сейчас, пожалуй, не заметил, если бы не вспомнил, как Митя ее расписывал. Вероятно, потому, что красота была слишком малозначительной частью правды о мире, второстепенной и даже немного досадной особенностью, о которой она сама почти никогда не вспоминала. Я не раз встречал некрасивых женщин, совершенно не озабоченных своей внешностью, что, безусловно, шло им на пользу и добавляло обаяния. Но вот красавиц, искренне равнодушных к собственной красоте, мне до сих пор видеть не доводилось».
«Все, я вас вспомнила».
Мира с явным облегчением встряхнула головой и звонко крикнула своему приятелю:
«Арсенчик, как там наш чай?»
Тот обернулся, кивнул, взял из рук бармена две чайные чашки и пошел к нам. Поставил посуду на стол, достал из кармана пачку английских сигарет, одну заложил за ухо, другую сунул в рот, остальное отдал Мире.
«Я пока с Мариком поболтаю», — сказал он. «У него настроение фиговое, надо поднимать».
«Конечно, миленький»,
— кивнула она. А я, глядя на них, вдруг понял, этот Арсений, скорее всего, ее брат. Хотя не похож, конечно, совершенно. Черноглазый, носатый, с копной смоляных кудрей. Но мало ли, что не похож. Все равно скорее брат, чем любовник. Видно же, что никакого романа тут нет. И не было никогда. И не будет. Достаточно услышать, как она произносит это свое ласковое «миленький». Так девочки только с близкими подружками говорят. И еще с братьями, если отношения сложились. Арсений вернулся к барной стойке, а Мира, торжествующе глядя на меня, повторила:
Я вас помню. Вас и как я рисовала. Вообще все, хороший был сон».
Я вопросительно приподнял бровь. Других идей насчет того, как очаровать миру, у меня не было. А очаровать, чего греха таить, уже хотелось. Хотя ясно было заранее, напрасный труд. Не затем мы встретились, по крайней мере, с ее точки зрения. Не затем. Еще немного, и она чего доброго скажет мне «миленький», тем же тоном, что и Арсению. Тяжелый случай.
«Это для вас все было наяву», — сказала она. «А мне снилось. Со мной так часто случается. Я сплю и вижу во сне, как гуляю по городу, а потом разные люди рассказывают, как мы на улице встретились, что я делала и что говорила, и чего успела с дуру наобещать. Ужас, честно говоря. Вечно из-за этого какие-то недоразумения, но я уже привыкла. Главное — запоминать, что происходит во сне, а что наяву, и четко отличать одно от другого. Все равно, конечно, иногда путаюсь. Вот и сегодня забыла. Но теперь все в порядке».
Я, кстати, тоже забыл. Весь день мучился, что было, когда я вышел из отеля и поднялся в Пражский град. Теперь ясно. Но что случилось после того, как я наступил на вашу картинку, до сих пор не помню. Хлоп, и оказался в каком-то кафе на другом берегу Вултавы.
«Кафе-то хоть хорошее было?»
— сочувственно спросила Мира. «Отличное».
«Ну и ладно, если так», — кивнула она. «Остальное не важно».
«Важно», — упрямо сказал я. «Ненавижу не понимать, что со мной происходит».
«Ну, объяснить-то я не смогу»,
— она развела руками.
«Зато могу показать, как это бывает. Я сейчас в настроении. Хотите?»
«Что это?» – опешил я. «Как показать? Что показать?» Мира и не думала отвечать. Смотрела на меня насмешливо, с вызовом, заранее кривила губы в презрительной улыбке, как будто нам обоим по 7 лет, и она только что поставила ребром самый важный для наших дальнейших отношений вопрос. Или я способен нырнуть вниз головой с пирса, или нет. И ответить на него можно было только действием. Прямо сейчас, немедленно. Едва ли не все мои однодневные курортные романы в ту пору приводили меня на этот чертов пирс. Таких уж вредных ухитрялся выбирать девчонок. Сам виноват. И я всегда сперва нырял, а уже потом вспоминал, что плавать пока толком не научился. А до берега ужасно далеко. Ничего, выкручивался как-то. Всякий раз на пирсе находился кто-нибудь достаточно большой и сообразительный, чтобы вовремя протянуть руку и вытащить меня, оглушенного, наглотавшегося воды, но безмерно довольного собой. Несколько раз кряду наглядно убедиться, что ничего страшного не может случиться с безрассудным храбрецом, пренебрегающим правилами техники безопасности, драгоценный опыт. Мало кому так везет. Так и только так становятся одни героями, другие дураками. Не уверен, что мне удалось первое, но и второго было вполне достаточно, чтобы, махнув рукой, сказать: «Ладно, показывайте, хочу».
«Очень хорошо», – кивнула Мира, залпом допила чай, поднялась резко, почти отшвырнув в сторону стул, подошла ко мне, положила одну руку на загривок, другую на макушку, прижалась животом к моей спине, замерла.
Это было неожиданно, по крайней мере. Я ни на что в таком роде не рассчитывал и теперь совершенно ошалел. Но не разволновался, а напротив расслабился, размяк, разбух от сладких ожиданий. Всем телом слышал, как бьется ее сердце, упоительно размеренный, умиротворяющий ритм, лучшая в мире колыбельная. «Так и заснуть можно», — думал я. «Надо же, меня обнимает единственная в мире женщина-транквилизатор. Ну и дела».
«А теперь попробуйте быстро-быстро встать»,
— вдруг шепнула Мира. И я, желая ей угодить, поспешно вскочил, превозмогая сонную одурь. «Что за черт?» «Так бывает, если очень долго сидеть на корточках, а потом резко подняться. Голова идет кругом, в глазах темнеет, и в этой темноте назойливо мигают всякие подозрительные блуждающие огоньки, а в ушах шумит густой, отчетливый черный ветер. Довольно непросто в таких условиях устоять на ногах, но если устоишь, через пару секунд все проходит, поэтому имеет смысл взять себя в руки и потерпеть. Не хлопаться на землю комком сырой, невымешанной глины. Это трудно, но вполне возможно. Я всегда об этом помню и сейчас вспомнил, и продержался, сколько требуется». Шум в ушах поутих, тьма понемногу рассеялась, и вот тогда мне стало по-настоящему хреново, потому что красно-зеленого стола, из-за которого я только что поднялся, не было и в помине. И табурета, с которого я встал, тоже не было. Зато появились желтые стены, яркие лампы, расставленные по углам, и апельсинового цвета ковер, где-то необозримо далеко внизу.
«О, надо же, прекрасно получилось», — сказала Мира. «Эй, ты как?»
Состояние моих дел, прямо скажем, оставляло желать лучшего. И все-таки я сперва обрадовался, что она обратилась ко мне на «ты», как к близкому человеку, старинному знакомцу, и только потом рухнул к ее ногам. В смысле, осел на ковер. Был при этом, надо думать, грациозен, как мешок с гнилой картошкой. Зато почти не ушибся. Известное дело, когда почва под ногами перестает казаться надежной, единственный выход – поместить на эту самую почву еще и задницу. Такая смена позиции придает уверенности. Иногда. Но сейчас явно был не тот случай. Вместо уверенности я ощутил тошноту и холод в затылке, как будто ледяной компресс приложили. Чем так мучиться, лучше сразу в обморок и с концами».
«Плохо дело?»
– встревожно спросила Мира. Я хотел сказать «все в порядке», но горло произвело на свет только сдавленный булькающий звук и, устыдившись, отказалось от дальнейших попыток.
«Продержись секундочку»,
– сказала она и куда-то ушла. Без Мирры новая, яркая, бананово-лимонная реальность показалась мне настолько враждебной, что я малодушно закрыл глаза и представил, что все еще стою на улице, пытаюсь сообразить, в какой стороне Нерудова, а что фонари не горят, подумаешь, бывает. Сейчас я почти поверил себе и почти успокоился. Еще немного, и я бы чего доброго действительно сообразил, в какую сторону идти, и вполне возможно даже пошел бы. Но тут внезапно начался проливной дождь. Какой-то, прости господи, тропический ливень, словно бы все небесные хляби разом обрушились на мою голову. От неожиданности я шарахнулся в сторону, обнаружил, что не стою, а сижу, открыл глаза и увидел Миру с кружкой в руках. Кружка была пустая, а я мокрый. Это многое объясняло, но принудительное омовение, кажется, пошло мне на пользу.
«Пришлось тебя немножко полить. Вода в таком деле, как закрепитель в фотографии», — сказала Мира, стягивая с меня куртку. «Теперь никуда отсюда не денешься. Ничего-ничего, вода чистая, куртка быстро высохнет, а голова еще быстрее. Свитер тоже надо бы снять и аккуратно разложить, чтобы ворот не растянулся».
Я был с ней совершенно согласен, но почти не способен действовать, так что Мире пришлось раздевать меня самостоятельно. От дешевого манекена я выгодно отличался тем, что конечности мои прекрасно сгибались в суставах. Проблема же состояла в том, что они делали это не вовремя и не к месту. Но Мира справилась.
«Все в порядке», — говорила она.
«И
ты тоже в порядке, я вижу. Вот тебе сухая рубашка, надевай. Попробуй сам, у тебя все получится. Вот так, да, совершенно верно. Какой способный мальчик, молодец, я тобой горжусь».
Откуда у этой пигалицы с радужной головой взялись интонации заботливой бабушки? Ума не приложу. Но это было именно то, что требовалось. Путаясь в рукавах рубашки, я настолько пришел в себя, что начал понемногу вертеть головой, осматриваться. Теперь желтые стены мне скорее нравились, чем нет, как, впрочем, и оранжевый ковер, плюшевые кресла-мешки и лоскутные шторы. Отличная комната.
«Мы дома», — сказала Мира. «Просто у меня дома. А теперь, внимание, вопрос. Помнишь, как мы сюда пришли?»
Я отрицательно помотал головой.
«Правильно. И не можешь помнить. Потому что мы не пришли, мы сюда заснули. А потом аккуратненько тут проснулись. Тебе-то я помогла. Ты же еще никогда специально так не делал, да?»
Я бы и рад был поддержать столь занимательную беседу, но совершенно не понимал, что тут можно сказать. Пришлось неопределенно пожать плечами.
«А надо», —
сказала Мира.
«Ты это можешь, но пока не умеешь. А в таком деле, если можешь, обязательно надо уметь. А то рано или поздно нарвешься на неприятности, проснешься черт знает где, и еще вопрос, выберешься ли. Слушай, какой-то ты подозрительно бледный. Чаем тебя надо напоить, горячим и сладким, вот чего. Пошли-ка на кухню. Что скажешь?»
Протянула мне руку, помогла подняться с ковра, взяла под локоть и отвела в соседнюю комнату, где небрежно побеленные стены были покрыты причудливыми пиктограммами. Пол выложен мелкой пестрой плиткой, а в углу за низкой перегородкой прятались крошечная двухкомфорная плита, заполненная немытыми чашками раковина и гигантский холодильник свекольного цвета. Очевидно, это и была кухня. Мира прислонила меня к холодильнику, приволокла откуда-то легкое плетеное кресло и заботливо меня туда усадила. Я как-то подозрительно быстро успокоился, в тот самый момент, когда, по идее, следовало бы начать волноваться. Происходящее почти не затрагивало меня. То есть умом я понимал, что случилось нечто невозможное. Только что я сидел в баре и вдруг очутился в незнакомой квартире. Милая девушка с радужными волосами, наедине с которой я остался, непрерывно гнала какую-то мутную пургу, но при этом производила впечатление человека надежного, здравомыслящего и заслуживающего доверия. Вдобавок ко всему, у меня начала ныть голова, а ноги размякли, как у тряпичной куклы. Еще хуже был назойливый зуд в солнечном сплетении, как будто муравейник там кто-то разворошил. Но все это почему-то не задевало, не трогало и не беспокоило меня. Более того, происходящее казалось мне скорее хорошим событием, чем нет. Даже в головной боли было что-то приятное и освежающее. Возможно, мне просто нравилось чувствовать себя живым.
«Если ты дашь мне сигарету, будет совсем распрекрасно», —
сказала Мира, ополаскивая чайник кипятком.
«Пачку я, ясное дело, с дуру оставила на столе. А в доме даже паршивого окурка нет, мы искали. И Арсений неизвестно, когда вернется. Надо бы, кстати, ему позвонить».
Я достал из кармана портсигар и молча протянул ей. Мира взяла сигарету, но не прикурила, а заложила за ухо. К другому уху поднесла телефонную трубку. Сказала: «Все под контролем, я дома с гостем». Помолчала, послушала, сухо ответила: «Так получилось». Снова пауза, улыбка: «А это другое дело». И попрощалась коротко, но ласково: «Давай». Говорить я по-прежнему то ли не мог, то ли просто не хотел. Сидел, смотрел в одну точку, наслаждался охватившим меня состоянием блаженного покоя и полного безразличия ко всему на свете, включая мою собственную участь.
«Ты еще легко отделался», —
сказала Мира, неторопливо доставая с полки керамическую банку, в которой, надо думать, хранился чай.
«Повезло тебе со мной. А я когда-то в Прагу так перебралась. Нечаянно, конечно. Заснула дома в Томске, проснулась тут, на улице, вернее, под мостом, и не каким-нибудь, Карловым. Без денег, документов и обуви. Хорошо хоть в штанах и свитере. У нас дома топили плохо, так что я одетая спала. Чуть не сдохла, так испугалась, а все равно обрадовалась. И не потому, что в Прагу попала. Я же сперва не знала, где проснулась. Ясно только, что не дома. А больше вообще ничего не понятно, хоть убей. Потому и обрадовалась, что ничего не понятно. И вроде как чудо случилось. Со мной, не с кем-нибудь. Я до сих пор рассказываю, что автостопом приехала. Еще когда чехи нас без виз пускали. И осталась, а как иначе объяснить? Все думают, я была очень крутая. Смешно».
Я откашлялся в надежде, что это упражнение поможет мне обрести утраченный дар речи, и спросил: «А как ты выкрутилась?»
«Заговорил», — обрадовалась Мира, — «совсем как живой».
«Нет, правда, как? Куда податься человеку, который лег спать дома, а проснулся в чужой стране? У меня нет ни одной идеи. Не в консульство же идти с такой историей».
«У меня тоже не было никаких идей, но тут мне повезло. Встретила понимающего человека. Он мне очень помог на первых порах. Обул, одел, накормил. Заодно напугал как следует. Сказал, что если я не буду контролировать себя во сне, в любой момент могу загреметь обратно, в смысле проснуться дома. Правильно, в общем, сделал, что напугал. С тех пор я всегда сама выбираю, как засыпать и где просыпаться. Со страху сразу научилась».
«Очень не хотелось назад?»
«Не то слово»,
— кивнула она и умолкла. «Я понял, что развивать эту тему не следует». Наслушавшись за свою жизнь чужих рассказов о детстве, я постепенно пришел к пугающему выводу. Видимо, счастливым оно было только у меня одного. А тут, как я понимаю, совсем тяжелый случай. Если уж возвращение домой самое страшное, что может случиться с девочкой, однажды проснувшейся в чужой стране, в сказках-то они даже из волшебных королевств назад к маме просятся. На то, впрочем, и сказки. Мира тем временем накрыла чайник стеганым колпаком, прикурила, наконец, изъятую у меня сигарету, поглядела испытующе.
«Теперь твоя очередь рассказывать. Кто ты, что ты, зачем ты есть? Ладно, ладно, на последний вопрос можешь не отвечать. Этого никто толком не знает, так все и живем, сами не понимаем, во что влипли и на кое оно нам сдалось. Зато ты наверняка знаешь, как тебя зовут. Мне тоже интересно».
«Филипп», — сказал я, чувствуя себя полным идиотом. «Я всегда так себя чувствую, называя свое имя. Теоретически оно мне нравится, но вслух почему-то звучит слишком пафосно и совершенно не вяжется ни с моими представлениями о себе, ни тем паче с моим зеркальным отражением».
«Ух, хорошее имя какое»,
— завистливо сказала Мира.
«Если бы я была мальчиком, я бы тоже хотела».
«И тебя в усмерть задразнили бы не в школе, пожалуй, а уже в институте, требуя немедленно произнести обличительную гневную речь».
«Не вопрос»,
— пожала плечами Мира.
«Чего-чего, а это умеем. Да и не училась я ни в каком институте. Я даже школу закончить не успела. Хорошо, хоть вовремя сообразила уйти в художники. Им, то есть нам, еще и не такое с рук сходит. А сколько народу имидж художника спас от дурдома, знал бы ты».
«Мне теперь, наверное, тоже придется прикинуться художником», — вздохнул я. «После всей этой телепортации».
«Телепортация — это научная фантастика», — улыбнулась Мира. «На самом деле ее, конечно же, не бывает. А мы с тобой просто проснулись не там, где заснули. Это совсем другое».
«Но мы же тут целиком проснулись, да? Наши тела не храпят сейчас в кафе, опустив головы на стол?»
«Не храпят», —
подтвердила она.
«Еще чего не хватало».
«Я сперва решил, это просто сон, почти неотличимый от реальности», — вздохнул я. «Когда помнишь, кто ты такой, и осознаешь, что делаешь, но тело при этом смирно лежит под одеялом. Мне такие сны в детстве часто снились, почти всегда, а теперь, неважно, кажется, я и правда весь тут. Когда это до меня окончательно дойдет, я, наверное, закричу».
«Вряд ли»,
— серьезно сказала Мира,
— «если уж до сих пор не собрался».
Разлила чай по кружкам, кинула в мою аж 4 куска сахара, сама размешала, подала мне, строго велела:
«Выпей все. После таких трипов сладкое полезно, по себе знаю. Мне Лев, помню, торт купил, так я весь умяла».
Я чуть не подавился. «Кто-кто тебе торт купил?»
«Лев, тот самый понимающий человек, которого мне посчастливилось встретить, когда я проснулась в Праге. До сих пор не знаю, то ли он случайно мимо проходил, то ли нарочно заглянул. Карлов мост — то еще место. Вернее, не сам мост, а берег под ним. Но меня он, конечно, натурально спас. Я еще ничего толком понять не успела, но от страха чуть не обделалась. И тут залезает под мост взрослый мужик, сует мне в руки мороженое и спрашивает: «Какой у тебя размер ноги?» а через 5 минут вернулся с кедами и повел меня жрать торт. Я так офигела, что не сопротивлялась. И правильно делала. Как бы там ни было, а лев меня тогда натурально спас».
«Этот твой лев, он случайно не на Нерудовой живет?» Догадаться было, прямо скажем, нетрудно. Лев как нельзя лучше подходил на роль понимающего человека, способного без лишних расспросов накормить мороженым девицу, случайно проснувшуюся в нескольких тысячах километров от собственной постели.
«Ну вот»,
— сердито сказала Мира.
«А говорил, у тебя на Нерудовой гостинице».
«Совершенно верно, она там. Но пана Болеслева, у которого дом на Нерудовой, я тоже знаю. Собственно, к нему и приехал, по делу. Бывают же совпадения».
«Совпадение, значит?»
— с недоброй ухмылкой переспросила Мира.
«Ну-ну».
Она больше не выглядела дружелюбной. Хорошо, хоть кружку с чаем не отобрала. «Ясно. Ты с ним, очевидно, крепко рассорилась», — вздохнул я. «Но со мной ссориться не обязательно. Дело у меня к пану Черногуку было пустяковое. И, строго говоря, даже не у меня. Мой отец коллекционирует старинные ключи. У пана Болеслева обнаружился интересный экземпляр. Они нашли друг друга на форуме в интернете и заключили сделку. Карл попросил меня съездить в Прагу, забрать ключ. И все».
«Карл? Это что ли папу твоего так зовут?» —
меланхолично спросила Мира.
«И ты, получается, Филипп Карлович, с ума сойти, везет же некоторым. Ключ, значит? Ничего не понимаю. С каких это пор лев ключами занялся?»
«Не думаю, что он ими занялся, тут другое. Он, если не врет, поклонник Карла. Узнал про его хобби и специально отыскал редкий ключ, чтобы был повод завязать знакомство с кумиром. А тут такой облом. Карл не смог сам приехать. Пришлось мне».
«Поклонник, говоришь?»
Мира была окончательно сбита с толку.
«Это как? Лев вроде не по мальчикам. Был, по крайней мере».
«Карл – музыкант. Органист», – объяснял я. «Некоторые специалисты считают, что лучший в мире, другие в этом не уверены. Но он нереально крут. Это без вопросов».
«Без вопросов, значит?»
– растерянно повторила Мира.
«Как-то все уж слишком лихо закручено. И ведь не врешь. Вот что поразительно».
«Не вру», – согласился я. «Но если тебе все равно стрёмно, меня можно выставить в любую минуту. Я огорчусь, но не обижусь». Мира некоторое время обдумывала мои слова.
«Извини»,
— наконец сказала она.
«Чего я вообще на тебя взъелась? Сама с Болеслевым столько лет тусовалась, а другим выходит и один раз. По делу нельзя. А все равно неприятно думать, что он тебе наверняка понравился. Лев всем поначалу нравится. Я помню, как он умеет очаровывать».
«Умеет», — согласился я. «Но еще лучше у него получается озадачивать. Я до сих пор ни хрена про него не понимаю. Столько усилий, чтобы вызнать наш адрес».
«Ваш адрес?» – насторожилась Мира. «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее».
У отца еще в ходе переписки возникло впечатление, что пан Болеслев хочет узнать адрес его квартиры. Он меня на всякий случай предупредил, дескать, имей в виду и не выдавай. У Карла есть смешная версия, что лев замыслил стащить его коллекцию старинных шарманок или работает на человека, который замыслил.
«Лев, отродясь, ни на кого не работал», — сказала Мира. «И антикварное барахло его не интересует. Еще чего. Нет тут что-то другое. Что-то не так с этой вашей квартирой. Или, наоборот, что-то очень так».
«С ней все более чем так», — усмехнулся я. «Прекрасная квартира, 3 этажа, еще и с подвалом. Сам себе завидую. Тот я, который хотел бы там жить, тому мне, который от собственного счастья отказывается. Но какого рода удовольствие можно получить, узнав ее адрес, ума не приложу. Особенно, если не красть шарманки. А пану Болеслеву, видишь, не в моготу. На каких прекрасных гнилых козах он ко мне подъезжал? Слышала бы ты, каждая как минимум Амалфея. Нынче вечером он наконец нашел прекрасный повод вызнать мой адрес. Диск сестер Пешиковых обещал прислать, где скрипка и барабан».
«Скрипка и голос»,
— почти машинально поправила Мира.
«Они обалденные, да».
«Вот и Карл говорит голос», — вздохнул я. «А я слушал скрипку и барабан. Ладно, неважно. Важно, что я дал Льву свой московский адрес. Он молодец, бровью не повел. Но очаровывать меня резко перестал. И мне как-то сразу захотелось уйти и больше никогда не возвращаться. Такова сила его обаяния».
«Да, это он тоже умеет», — кивнула Мира. «Удивительное дело. Чем больше тебя слушаю, тем меньше понимаю».
«То же самое было, когда ты объясняла про сны», — ехидно сказал я.
«Сны, ладно бы. Тут не говорить надо, а делать. Походу разберешься», — отмахнулась она. «А вот ты меня серьезно озадачил. Я все-таки льва очень неплохо знаю, и все, что ты рассказываешь, обретает смысл только в том случае, если...»
Она умолкла и задумалась. «Если что?»
«Если в доме твоего отца хранится что-то по-настоящему ценное. Ни барахло, ни деньги. Не знаю, короче. Лев не коллекционер, не бандит. Он...»
Тут Мира осеклась и покачала головой.
«Дай-ка мне еще сигарету».
«Я дал. Чего не сделаешь для хорошего человека, от которого ждешь душераздирающих откровений?»
«Слушай», — сказала она, — «вот, к примеру, я, шизанутая художница, в прошлом маленькое храброе сибирское чмо, какой с меня спрос? Но на месте твоего отца я бы, пожалуй, переехала. Немедленно, а квартиру сдала бы злейшему врагу, если уж лев ею заинтересовался».
«Почему?»
«Да потому что он страшный», — Мира развела руками. «Реально очень страшный человек. Если ад существует, то он спрятан у льва за пазухой, не сомневаюсь. Ты решил, мы с ним поссорились?» «Так вот, ничего подобного. Я бы, может, и с радостью, но мне слабо. Просто ему надоело со мной возиться, и он сказал: «Все, дальше сама». Отпустил. Мое счастье».
Это было, прямо скажем, неожиданно. Я-то думал, у них просто неудачный роман в анамнезе. Или, скажем, обычные разборки успешного художника с бывшим галеристом. А скорее, все вместе. Обычное дело. Пан Болеслав при всех его закидонах страшным мне вовсе не показался. «Ну, значит, я совсем не разбираюсь в людях», — примирительно сказал я.
«Думаю, действительно не очень ты разбираешься», — улыбнулась Мира и, помолчав, добавила. «Я все никак не могу слово подобрать, чтобы ты понял. Если я скажу, что Болеслав колдун, ты чего доброго ржать начнешь».
«Слово дурацкое», — согласился я. «Но нет проблем. Мне только вчера один дедушка рассказывал, что льву уже как минимум сотня лет».
«Гораздо больше», —
флегматично сказала Мира.
«И это, поверь мне, не самая важная часть правды о нем, хотя, конечно, эффектная».
В этот момент за окном раздался оглушительный грохот. Я охнул, Мира сдавленно пискнула, мы переглянулись и, не сговариваясь, метнулись к окну. «Это просто салют», — выдохнул я, глядя на стремительно бледнеющие завитки дыма в ночном небе.
«Ну, вроде бы»,
— неуверенно согласилась Мира.
«А все-таки надо менять тему, от греха подальше. Ты как хочешь, а мне не по себе».
«Ладно», — согласился я. «А про его приятеля можно спросить?»
«Ты о ком?»
«У меня скверная память на имена все время подводит, и знал бы кто, как это меня бесит. Вот и теперь я страдал неописуемо. Господи, как же его зовут? Несуразный такой хмырь, по идее смешной, но совсем не смешной почему-то».
«Пан Станислав, что ли?»
— нахмурилась Мира.
«Доктор Грочек? Ты с ним успел познакомиться? Плохо дело».
«Почему плохо-то?»
«А потому. Знаешь, как его сам лев за глаза называет? Доктор Чума. Вот и делай выводы. Хочешь еще чаю?»
«Хочу».
«Сейчас согрею и налью. В обмен на еще одну сигарету. Арсений что-то совсем распоясался. В смысле, расслабился. Медом ему этот Марик намазан. А мне курить надо. Нервничаю я. Не нравится мне, что вокруг тебя чума покрутился. По-моему, ты влип».
«Да ладно», — отмахнулся я. «Все равно завтра отсюда уеду».
«Вот это очень хорошо», — энергично сказала Мира. «Хоть и жалко, конечно, вот так сразу бросать тебя без присмотра. Но ладно, в конце концов, всегда можно присниться, если припечет. А от чумы, в смысле от Грочика, если вдруг встретишь, беги без объяснений. Вот прямо сразу разворачивайся и беги, забив на все. Из этих двоих он хуже. Лев очень страшный, но умный и других людей ценит. Как воспитанный ребенок дорогие игрушки, то есть старается без нужды не ломать. А чума просто злой дурак, который слишком много может. Что самое обидное, он отличный врач. Вернее, мог бы им быть. У него и медицинское образование, и целительский дар. Но он не любит лечить людей, даже за деньги. Вроде как ему неприятно, что они вот так легко и просто отделаются, не помучившись как следует. Я лично знаю женщину, которой он предложил поменять одну страшную болезнь на две не очень страшных, неизлечимых, но не смертельных. Прикинь, ничего себе выбор, да?»
«Фига себе», — присвистнул я. «Разве так бывает?»
«Получается, бывает. Гадство».
«Всю жизнь был уверен, что способность лечить всегда идет в пакете с потребностью это делать. По-моему, это естественно».
«Но бывают же уроды», — вздохнула Мира. «Двуголовые цыплята и все такое. Природа, зараза такая, любит разнообразие».
«И люди все равно к нему ходят?» — изумился я.
«Еще бы. В безвыходном положении выбирать не приходится. Подлость в том, что эта дрянь действительно очень много может. Не знаю как, не понимаю почему, но может. Пару раз на моих глазах натурально чудеса творил. Но это особые случаи были. Лев велел. Чума его слушается. Дурак дураком, но понимает, когда надо начинать бояться. И строится как миленький».
Она наполнила мою кружку чаем, взяла сигарету, уселась на табурет, закурила и пригорюнилась. Я решил, что надо бы попробовать как-то отвлечь ее от печальных размышлений. «А где твоя собака?» – спросил я. «В доме чужой, а она...»
«Не она, а он»,
– меланхолично поправила меня Мира.
«Пес, в смысле не сука, а кобель. Скоро придет. Принесет мне сигареты, и я прекращу тебя грабить». «Ну что ты так смотришь? Нет у меня никакой собаки. Просто Арсению часто снится, что он черный пес. И мне часто снится, что он черный пес. И некоторым другим людям. Судя по всему, он и есть черный пес. Жалко, но его никогда не превращается. Было бы смешно».
«Обхохочешься», — сердито сказал я. Мне вдруг стало ясно, что она меня разыгрывает. Все эти магические сновидения, злые пражские колдуны, теперь вот еще Арсений оборотень. Прости, господи, херня какая. Ну вот так сразу не отмахнешься, на дурость не спишешь, как ни крути. А попал я в этот дом довольно причудливым способом, мягко говоря. Ладно, решил я. Что случилось, то действительно случилось. Это и будем считать правдивой частью истории. А все остальное пусть остается обычным кухонным трепом. Неважно, как там оно обстоит на самом деле. Главное, что мне так проще.
«Я вывалила на тебя слишком много информации», — печально сказала Мира. «Давно надо было остановиться, прости».
«Да ладно», — вздохнул я, — «переживу».
«Больше не буду тебя грузить. Пойду лучше поработаю. Потом вернется Арсений, и мы вызовем тебе такси. Я бы прямо сейчас вызвала, но не люблю оставаться дома одна, особенно когда рисую, особенно ночью. Мне надо, чтобы в соседней комнате дышало что-то живое и теплое, а то крыша едет. Посидишь в гостиной? Ты не против?»
«Не против», — великодушно согласился я. Мира привела меня обратно в гостиную, усадила в кресло мешок, кинула на колени плед, такой же оранжевый, как ковер, расчерченный желтой, как стены клеткой. Кресло оказалось натуральным болотом. От каждого движения я увязал все глубже, предчувствуя уже, как с густым плюшевым бульканьем сомкнется над моей головой эта теплая трясина, и, честно говоря, ничего не имел против. Тайно надеялся, что обо мне забудут, ну или просто пощадят, не станут тормошить до утра. Устал, как собака. Не хочу ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Ничего не хочу. Впрочем, у меня хватило сил проводить хозяйку дома вполне сладострастным взором и достать из кармана книжку Цаплина, которая злонамеренно впилась мне в бедро. Дескать, не отлынивай, давай читай меня. Ну?
«Ну и чего ты ревешь?» — спросила фея. «Потому что все закончилось».
Золушка рыдала так бурно, что едва могла говорить, и уж тем более слушать. Фея решила подождать. Пусть крестница немного успокоится. Несколько минут спустя Золушка звучно высморкалась в передник и почти спокойно сказала.
«Он был такой милый, такой добрый. Он понимал меня без слов. И такой красавчик. Я была так счастлива. Но все закончилось, когда часы пробили полночь. И мне теперь незачем жить».
«Как это незачем?» – изумилась фея. «Дурочка, ты что, не поняла? Ничего не закончилось. Все только начинается. Принц от тебя без ума, а другой невесте и слышать не хочет. Подобрал на лестнице твою туфлю. Надеюсь, у его папаши хватит ума пустить по следу хорошо обученную разыскную собаку. Ну, так или иначе, а принц всерьез намерен тебя искать. И найдет. Вот увидишь. И дело в шляпе».
«А при чем тут принц?» – дрожащим голосом спросила Золушка.
По ее щекам снова потекли слезы, но на бурные рыдания уже не осталось сил.
«Как при чем?» – опешила фея. «Сама же говоришь, красавчик. К тому же добрый, милый, все понимает».
«Да нет», — отмахнулась Золушка. «Принц отлично танцует, но это, пожалуй, единственное его достоинство. Я говорю о кучере».
Она достала из кармана передника толстую печальную крысу, нежно поцеловала в макушку и протянула фее.
«Скажите, крестная, с этим что-нибудь можно сделать?»
Примерно на этом месте я и задремал, с открытой книгой в руках, уткнувшись носом в шершавую темноту чужого кресла. Мне снилось, что я стараюсь превратиться в летучую мышь, но у меня ничего не выходит. И за это мне вот-вот поставят двойку. Причем почему-то по физике. А я думаю, что справедливо было бы по зоологии, и эти размышления не дают мне превратиться. Замкнутый круг. Но тут хлопнула дверь, затопали шаги, насмешливый мужской голос сказал: «Что-то твой приятель заскучал, умеешь ты, Мариночка, гостей развлекать». А женский ответил: «Пусть поспит человек, жалко будить, я его и так загрузила». Я понял, что Арсений вернулся. И я, стало быть, свободен от обязанности дышать в соседней комнате. Можно вызывать такси и ехать в отель. Даже нужно. Не дело это спать в гостях у почти незнакомых людей. Но даже открывать глаза поленился. А о том, чтобы выбираться из-под теплого пледа, и думать не хотелось. Сейчас, обещал я себе. Сейчас, еще минуточку. И, убаюканный собственными посулами, снова заснул. А когда проснулся, за окном уже серели пасмурные предрассветные сумерки, и откуда-то издалека раздавался звонкий голос Мирры.
«Лето красное настало!»
Она почти кричала.
«Соловьи поют в садах, нагуляв за зиму сало, сидят дятлы на дубах».
Она ненадолго умолкла, я перевел дух, но тут Мира снова завопила.
«Раздобрел Федул за лето на хозяйском на харчу. Бить волков, стрелять дуплетом, все Федулу по плечу. И одно лишь удручает, после сексу погодя, поразмыслит и не знает, как нагадить в медведя».
Чем дольше я ее слушал, тем менее правдоподобными казались воспоминания о минувшем вечере. Заснули в одном месте, проснулись в другом. Крутое мистическое переживание, ага, как же. Встали, как люди, оделись, пошли и пришли. Ножками, топ-топ-топ. Мало ли, что я этого не помню. В первый раз, что ли? Какой с меня спрос?
Не вижу причин, почему бы... Ладно, эксцентричной художнице не баловаться гипнозом. Или еще какой-нибудь хренью в таком роде. Специально для того, чтобы свести с ума как можно больше народу и окончательно утвердиться в статусе женщины-легенды. Может, и беднягу Дякеля в свое время на то же купили. Кто его знает. А может, все еще проще. Неизвестно, что это был за кактусовый чай там, в баре. Я его полкружки выдал, как минимум. И сразу после этого все началось. Когда-то давным-давно один мой приятель вот так же без предупреждения бухнул мне ЛСД в кофе. Не поскупился, щедрая душа. Прозелит хренов. И я потом двое суток был перепуган в усмерть, но совершенно счастлив. Думал, вот оно. Мир наконец-то открыл мне свое подлинное магическое лицо. И теперь так будет всегда. Вспоминать противно. Здравствуйте, мои до боли знакомые грабли. Давненько я на вас не наступал. Отрезвленный убийственной силой поэтического слова, я заткнул уши и огляделся. Дверь в дальнем углу гостиной была приоткрыта. Оттуда пробивался узкий луч ослепительно-белого света. Из той же щели доносилась дразнящая смесь запахов свежеструганного дерева, масляной краски, керосина, клея, скипидара и прочих восхитительных составляющих арт-процесса. Я почти равнодушен к живописи, но обожаю запахи художественной кухни. Как-то даже начал учиться рисовать, специально для того, чтобы стать владыкой божественных ароматов, но не преуспел и забросил это занятие. Одна надежда, что какой-нибудь гений парфюмерной мысли однажды начнет производить соответствующий продукт. И я смогу обливаться им с ног до головы трижды в день. А еще можно жениться на художнице, подумал я. Прислушался к Мириным воплям и поспешно добавил. Не мой. Я на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. В центре большой пустой комнаты прыгала Мира. Босая, в синем рабочем комбинезоне, щедро заляпанном кадмием, белилами и сиенной. Она сжимала в руках кисть, по размерам приближающуюся к швабре, и храбро атаковала прибитый к стене холст, громко выкрикивая очередную новаторскую поэму.
«Благородное питание понимает мужики, что он жив, а питание пойти, ну и помер благородно, а совсем не как свинья».
«Творческий процесс», — сказал я себе. «Ничего страшного. Был бы гением, сам бы так вопил». Но внушение не подействовало. Мне было неприятно и немного неловко, так, словно среди бела дня, застал ее справляющий большую нужду под кустом в городском парке. Этот хваленый творческий процесс – то еще зрелище, особенно в некоторых случаях. Мира меня не заметила. Она, кажется, вообще ничего сейчас не видела, кроме холста. И не слышала ничего, кроме собственных экстатических воплей. А может, их тоже не слышала. Во всяком случае, я от души ей этого желал. Зато дремавший в углу черный кудлатый пес, ну вот зачем было врать, будто в доме нет собаки, меня учуял. Поднял голову и рыкнул, негромко, но сердито, дескать, не суйся. Я бы, впрочем, и без его предупреждения не сунулся, больно надо. Чего мне сейчас хотелось, так это оказаться подальше от этого бардака. В других обстоятельствах я бы пошел на кухню и поискал там кофе, чай или на худой конец просто стакан воды, но оставаться под одной крышей с безумной красавицей и ее сердитым четвероногим другом мне не хотелось. Во-первых, им не до меня, во-вторых, мне не до них. К тому же, воспоминания о минувшем вечере, нашем, прости господи, магическом путешествии и последовавших за ним бредовых откровениях вызывали у меня жгучий стыд. Это надо же было принять все за чистую монету. Я осознавал, что стыд – чрезвычайно неконструктивная реакция на какие бы то ни было события, но он от этого только усиливался, совершенно невыносимо. Поэтому я на цыпочках отступил в коридор, нашарил на вешалке свою куртку, покрутил на ощупь замок, неожиданно легко открыл дверь, да и был таков. «Ну ее к черту!» — сердито думал я, спускаясь по лестнице. «Обоих к черту! И картинки к черту, и стишки! Стишки в первую очередь! Сновидения эти дурацкие с телепортацией к черту! Злых пражских колдунов к черту! И оборотней заодно! Отличная там у черта соберется компания! Надеюсь, они без меня обойдутся, не станут искать. А если станут, не найдут. Вот сейчас доберусь до отеля, выпью кофе, приму душ и на вокзал. И нах, Дойчланд! Не будет прямого поезда, поеду с пересадками. А там... только сосиски и пиво. Пиво и сосиски. Сумрачная тевтонская диета. Буду жрать, пока не отупею окончательно. Хватит с меня всей этой трепетной мистической чухни. Хватит. Я, конечно, по-прежнему не знал, в какой стороне улица Нерудова. В этом смысле со вчерашней ночи ничего не изменилось. Но выйдя из подъезда и покрутив головой, я увидел вереницу такси на углу и устремился туда, ежась от холода. Только усаживаясь в автомобиль, сообразил, почему так замерз. Вместо теплого карлового свитера на мне была чужая рубашка. Темно-синяя, несимметрично исчерченная полосками цвета поджаренного хлеба. Чертовски элегантная, надо думать, вещь. Но тонкая, зараза, хоть плачь. Свитера было жалко. Но возвращаться не хотелось. «Ладно», — подумал я, — «не пропаду. В рюкзаке лежит запасной свитер, а потом куплю еще что-нибудь. Разберусь, короче».